Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Разъясненные», аяты 30 и 31.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
Воистину к тем, которые признали Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь. Возрадуйтесь раю, обещанному вам. Мы ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Для вас там то, чего попросите».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
З
завещание имама Хомейни. Это путеводитель для будущего поколения. С самого начала борьбы имама против внутренней деспотии и вмешательства чужеземцев в дела Ирана, возвышенные мысли имама, основанные на истинно исламских учениях и священном Коране, прокладывали дорогу борьбе иранского народа против коррумпированного режима Пехлеви. Взгляды и идеи имама Хомейни, взятые из его выступлений, высказывания, интервью, собраны в разных книгах, в том числе «Сахифе Нур», поэтому, несмотря на то, что мы давно утратили этого великого человека, его освободительные мысли сохраняют свою свежесть и по сей день, освещая путь революции исламского строя Ирана. Несомненно, аятулла Хомейни, будучи видным и достойным учеником имама, как преемник покойного имама, играет бесподобную роль в продолжении пути и мысли имама. Политика «Божественное завещание имама Хомейни, да упокоит Аллах его душу» можно считать самым совершенным источником для изучения возвышенных идей имама, который определил курс исламской революции и ее блестящую перспективу. Иначе говоря, завещание имама Хомейни представляет собой разумно составленную программу для продолжения пути исламской революции. Завещание составлено настоящим Божьим рабом, который оставил нам наследство учения исламской религии. Духовный лидер революции, его светлость аятулла Хомейни, говорит: «Исламская революция, по словам великого покойного имама, принадлежит всем слоям народа, настоящему и грядущим поколениям. Наш великий народ под сенью выполнения путеводительного завещания имама Хомейни будет охранять лозунги, ориентацию, ценности и основы революции, достигая прогресса, инноваций и совершенства». Завещание имама Хомейни состоит из предисловия и нескольких важных разделов, в которых имам выразил свои наставления, советы, предупреждения по разным вопросам. Свое политико-божественное завещание имам начинает с хадиса «Сакалейн» от дорогого пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, который говорит: «Я оставляю среди вас две ценные вещи – книгу Аллаха, в которой находится свет и руководство. Держитесь крепко за эту книгу и предписываю вам следовать за Ахли-Бейт семейства». Эти две вещи никогда не разделят друг от друга, пока у райского источника Хаус Касар воссоединятся со мной. По сути, он приводит хадис, признанный всеми исламскими толками, с целью подчеркнуть большую значимость Корана и семейства пророка. Имам далее подчеркивает, что отдаление от каждой из этих ценных вещей приведет к отдалению от другой. Потом он говорит о недостойном отношении к Корану и отклонении от него, и отмечает: «Дело дошло до того, что Коран в руках деспотических режимов и предательского духовенства превратилось в средство угнетения народа и оправдания угнетателей и еретиков». В своем завещании имам Хомейни считает также повиновение Корану и членам семейства пророка, мир им, предметом гордости для шиизма. Он призывает мусульман достойно, с душой и сердцем, и даже ценой отказа от самых своих дорогих повиноваться непорочным имама в культуре, политике, общественности, экономике, военной сфере, поскольку они являются великими наставниками для человечества. Имам Хомейни подчеркивает, что его политика «Божественное завещание» адресована не только великому иранскому народу, но и всем мусульманским народам и угнетенным в мире с любым вероисповеданием и любой национальностью. В другом месте в своем завещании имам Хомейни считает настоящим чудом победу иранского народа над марионеточным развращенным режимом Пехлеви и свержение этого режима, подчеркивая: «Нельзя сомневаться в том, что исламская революция отличается от всех других революций и по образу возникновения, и по качеству борьбы, и по мотивам революции и восстания. Нет также сомнения в том, что это Божий дар, ниспосланный многострадальному народу всемилостивым Аллахом». Поскольку власть, проистекающая из революции, основана на религиозных ценностях, имам призывает всех к охране и защите этого животворного учения и говорит: «Ислам и исламская власть – это Божие явление, которое самым достойным образом обеспечивает счастье человека в этом и загробном мирах и способен напрочь перечеркнуть гнет, расхищение богатств, разврат, агрессию, возвышая человека до идеального уровня». Исламская религия, в отличие от немонотеистических учений, играет роль во всех аспектах личной, общественной жизни, материальной и духовной жизни, а также культурной и политической, военной и экономической. Первая из 18 рекомендаций имама народу в своем завещании заключается в следовании Божьим указаниям и сохранении единства ради продолжения жизни исламской революции. Еще при жизни он неоднократно называл эти два фактора гарантией победы и сохранности революции. Сохранение бдительности в отношении демагогической пропаганды противников, преследующей цель искажения истинного ислама, является вторым важным наставлением завещания покойного имама. Отрицая идею тех, кто считает исламские учения отсталыми и реакционными, он отмечает, что исламские учения, в том числе установление мировой справедливости, отрицание гнета и деспотии, достижение независимости и самообеспеченности, соблюдение прав родителей и другие, никогда не устареют и не теряют свое значение. По этому поводу имам Хомейни говорит: группа идеологов, преследующая коварный план разделения ислама, власти и политики, должна знать, что священный Коран, традиция Божьего пророка касаются власти и политики, как никакого другого вопроса. Многие предписания исламского богослужения также носят религиозно-политический характер. Он указывает также на тот момент, что его светлость Мухаммад и его преемники также создали власть и играли непосредственную роль в политической жизни общества. Имам Хомейни в своем завещании высоко оценивает стойкий, самоотверженный народ Ирана и говорит, обращаясь к нему: «Я рекомендую дорогому иранскому народу охранять Исламскую Республику как самое дорогое сокровище, поскольку это благо, достигнутое благодаря его великого джихада и кровью доблестной молодежи». Он рекомендует также парламенту и ответственным лицам страны знать цену народа и ни в чем не отказывать в служении ему, особенно обездоленным, лишенным и многострадальным, которых следует предпочитать остальным. Рекомендую избегать роскоши и употребления импортных товаров, которые широко рекламируются Западом. Имам призывает народ, особенно молодежь, с уверенностью в своих силах и твердой воле наращивать отечественное производство, чтобы прекратить зависимость от иностранной продукции. Учебно-воспитательные центры, особенно университеты, также всегда находились в фокусе внимания имама Хомейни. Он считал, что будущее страны в руках молодого поколения. Исходя из этого, он особо акцентирует этот вопрос в своем завещании. В своем политико-божественном уставе, который сегодня служит кодексом жизни для иранского народа, предупреждая о колонизаторских планах, которые могут отдалять молодежь от его туземной культуры, литературы и ценностей, имам напоминает о том важном факте, что народ и правительство Исламской Республики Иран во все времена должны не допускать проникновения элементов с уклонистскими убеждениями, прозападными или провосточными склонностями в вузы, университеты или другие учебные центры, чтобы потом не возникли проблемы и ситуация не вышла из-под контроля.
بسم الله الرحمن الرحيم.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 38-ю суру Священного Корана, которая называется «Сад». Сегодня мы прокомментируем с 29 по 33 аяты. Дорогие друзья, а сейчас послушаем аят 29 суры Сад в исполнении мастера Миншави.
Китабун анзальнаху илейка мубаракун лиятдаббару аятихи валиятадаккара улуль альбаб.
Это Коран, благословенное писание. Мы ниспослали его тебе, чтобы люди размышляли над его аятами, а умные запомнили бы как наставление. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче, комментируя аяты, мы сказали, что все зиждется на истине и справедливости. И система мироздания, и система воздаяния. Как следствие, Всевышний не рассматривает тех, которые вершат праведные деяния, равными тех, кто грешит и совершает непослушание. В данном кораническом аяте продолжается эта тема. В нем, в частности, говорится, что Коран – это книга, ниспослана для разъяснения целей мироздания, и она служит средством развития и совершенства всех людей. Те из людей, которые будут размышлять над кораническими знамениями, воспользуются своим разумом и сознанием для понимания божественных предписаний, постигнут глубины божественных законов, которые представляют собой только мудрость, и тогда они смогут обрести путь к истинному счастью и спасению. Как следствие, люди, которые проявляют халатность в отношении Бога и в отношении себя, по сути своей являются мертвыми, хотя внешне они живы, их плоть растет и развивается. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята. Цель ниспослания Корана – размышление и осмысление божественных аятов. Просто чтение Корана тоже служит фактором благ жизни человека. Вопреки представлениям тех людей, которые считают, что божественные откровения не гармонируют с разумом человека, божественные откровения находятся в полной гармонии с человеческим разумом и познанием. И в Коране человек не найдет ни единого аята, который противоречил бы рациональности. Более того, Коран ниспослан для того, чтобы способствовать развитию и совершенству человеческого разума, а не для враждебности. Разумные люди, размышляя над кораническими аятами, постигают предписания Бога и секреты бытия. Дорогие друзья,
А сейчас давайте послушаем аяты с 30 по 33 суры Сад в исполнении мастера Меншави.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
Мы даровали Давуду Сулеймана. Прекрасный он раб, воистину, он всегда обращался к нам. Вспомни, как однажды вечером мимо него гнали коней, бьющих копытами быстроногих. И сказал он: «Я люблю этих коней во имя Аллаха, пока не скрылись они за завесою. Верните их ко мне». И начал он поглаживать по голеням и шеям. В данных божественных откровениях Всевышний повествует о вести его светлости Давуду о сыне по имени Сулейман. Сыне, который будет таким же набожным и покорным рабом Аллаха, как его отец Давуд, который всегда будет обращаться к Всевышнему. Затем Коран повествует о величии власти и правлении Сулеймана, о том, как перед ним парадом проходит армия быстрых и ловких коней. В этих божественных откровениях говорится о том, что когда все эти кони и всадники проходили парадом мимо его светлости Сулеймана, это не вызвало в нем горделивости и тщеславия и не способствовало тому, чтобы он подумал, что обладает властью и могуществом. Поэтому себе и своему окружению его светлость сказал: «Я люблю этих коней во имя Аллаха, чтобы они служили безопасности обществу и средством джихада с врагами». Он настолько пристально вглядывался, как скачут кони, что проводил взглядом до тех пор, пока они не скрылись от взора. Затем он распорядился, чтобы коней вернули. На этот раз он сам пошел навстречу коням. Он погладил их шею, голени, как обычно делают всадники после езды. Это своего рода благодарность коням и признательность им. К сожалению, некоторые толкователи, ссылаясь на недостоверные хадисы, интерпретировали данное божественное откровение иным образом и приписали в этой связи его светлости Сулейману то, чего он не делал. Например, в некоторых источниках говорится, что Сулейман настолько увлекся конями, что зашло солнце, и он не успел совершить послеполуденный намаз. А затем он обратился к Богу, чтобы Бог вернул солнце обратно, чтобы он прочитал свой намаз. Как можно вообще согласиться с тем, что его светлый Сулейман мог увлечься конями настолько, что мог забыть о намазе и вспомнить о нем лишь когда зашло солнце? Очевидно, что такого рода интерпретация является неправильной, и эта ситуация является неприемлемой даже в отношении простого смертного, что уже говорить о праведном божественном муже, пророке его светлости Сулеймане, которого Всевышний назвал хорошим и праведным рабом в этих коранических аятах, который много просил прощения и которого восславляет Аллах. Такая интерпретация не соответствует смыслу и содержанию Корана. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Самой высокой степенью человека является его покорность перед Аллахом и обращение к Богу. Поэтому в Коране очень часто повторяется слово «абд», то есть «раб», по отношению к пророкам и к праведным людям. Внимание к тем, которые защищают безопасность общества, входит в число обязанностей руководителей. Поэтому проведение парадов, смотр войск и военной техники является богоугодным деянием. Если власть и правление будут находиться в руках праведных рабов Бога,
они не будут злоупотреблять ими, ибо они применяют власть и силу исключительно на пути Аллаха и во имя Аллаха.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Коран придает самое большое значение богобоязненности. В 56-м аяте коранической суры «Аль-Муддассир», «Укутавшийся», Всевышний повелевает: «Он тот, кого надлежит бояться и кто прощает». Коран, сура 74, аят 56. В хадисе говорится, что пророк, да благословит Аллах его и его семейство, во время хаджа в долине Мина, сидя на верблюде, повернулся к людям и сказал: «О люди, знайте, что Бог ваш единый, как един ваш Отец. Ни арабы не имеют преимущества над неарабами, ни неарабы над арабами, ни чернокожие не имеют преимущества над людьми со светлой кожей, ни светлокожие над чернокожими. И если кто-то имеет преимущество, то исключительно в богобоязненности». Затем посланник попросил присутствующих передать об этом тем, которые отсутствовали. В другом хадисе со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, читаем: «Бог не смотрит ни на ваше семейное положение, ни на ваше положение в обществе, ни на ваши физические данные, ни на имущество. Бог смотрит на то, что происходит в ваших сердцах. Тот, чье сердце является праведным, удостаивается милости и любви Всевышнего. Все вы дети Адама, и самым любимым из вас в глазах Бога тот, кто является наиболее богобоязненным». Всевышний в Коране возвещает благую весть богобоязненным о великом вознаграждении, великой милости, прощении, милосердии и довольстве. Другим важным моментом, который мы черпаем из божественных откровений в Коране, является то, что богобоязненность наряду с покорностью представляет собой главную цель божественных посланников. В суре Аш-Шуара поэты «Всевышний и Всемилостивый Аллах» повелевает: «Народ Нуха отверг посланников, когда сказал им брат им Нух: „Разве вы не побоитесь Бога? Воистину, я посланник к вам, достойный доверия. Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне“». Коран, сура 26, аяты с 18 по 105. Коран называет богобоязненность наилучшим багажом и запасом в день суда и отмечает: «Запасайтесь же на дорогу, ибо лучший припас – это богобоязненность». Коран, аят 2, сура 197. Его светлость Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Будьте богобоязненны. Поистине Аллах показал вам истинный путь и осветил вам путь к истине. Поэтому вас ждет либо огромное несчастье, либо вечное счастье. Так запаситесь же в этом бренном мире тем, что пригодится вечной жизни.
Ведь вас призывали запастись багажом, предписали переселиться из этого мира, и вас призвали преследовать путем вечной жизни. Воистину, мы словно караван, который стоит и ждет, и не знает, когда дадут команду трогаться в путь к жизни вечной. Одной из польз богобоязненности является то, что человек избавляется и находит спасение от трудностей, бед, проблем в мире бренном. Его дела решаются легко. В хадисе, переданном Абу Узаром аль-Гифари со слов пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, читаем. «Я знаю один аят, который достаточен для того, чтобы решить проблемы всех людей». После чего его светлость прочитал второй аят суры «Ат-Талак» – «Развод». Тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Коран, аят 65, сура 2 и 3. Естественно, что данный коранический аят не означает того, что человек не должен трудиться и усердствовать, как сказал Джафар Садык, да будет мир с ним. Когда было ниспослано данное божественное откровение, некоторые перестали выходить на улицы и занялись богослужением, объясняя это тем, что Бог сам обязался обеспечить их пропитанием. Слухи об этом дошли до великодушного пророка. Посланник Аллаха отправил к ним гонца и сказал, что Бог не примет молитвы того, кто так поступает. Да пребудете вы всегда в труде и стараниях вместе с богобоязненностью». Его светлость Али, мир ему, о богобоязненности, приводит наглядные и живые выражения. В одном из своих изречений повелитель правоверных сравнивает богобоязненность с грехом и говорит: «Помните, что грех словно строптивое ездовое животное, на которое садятся грешники и теряют управление, и они везут своего наездника в пучины ада». Однако богобоязненность словно укрощенное и спокойное животное, на которое садятся их хозяева, берут в руки поводья и стремительно мчатся в самое сердце рая. Богобоязненность в действительности представляет собой самообладание, умение контролировать свои чувства, плотские устремления. В свою очередь, отсутствие богобоязненности – это когда человек поддается своим животным инстинктам и плотским желаниям и никак не контролирует себя. Преемник великодушного пророка ислама, его светлость Али ибн Аби Талиб, мир им, в другом месте в этой связи говорит: «О рабы Аллаха! Знайте, что богобоязненность – это неприступная, непобедимая крепость. Однако грех – это слабое и незащищенное заграждение, которое не способно спасти своих обитателей, а тот, кто укроется в ней, не будет в безопасности. Знайте, что человек может спастись от греха только посредством богобоязненности». Мудрый Лукман в назидании своему сыну сказал: – «О, сын мой, мир бренный, глубокое бескрайнее море, в котором тонут многие люди. Пусть в этом море твоим кораблем служит вера в Аллаха, парусом – упование на Аллаха, а багажом – богобоязненность. Если ты преодолеешь это море, то только благодаря милости и мудрости Аллаха, а если потонешь, то из-за грехов своих». Воздержание от греховного и приверженность на деле нравственным учениям, безусловно, выработают в человеке привычку богобоязненности, и, как следствие, в сердце и в душе человека появится свет уверенности и убежденности. Чем больше в человеке света богобоязненности, тем больше света уверенности. Небесные суры.
Рассказ о борьбе пророка Мусы, библейского Моисея, с тираническим режимом фараона является одним из важных рассказов в суре Ограды. Коран приводит этот поучительный рассказ и в других сурах. «После них мы послали к фараону и его сановникам Мусу с нашими знамениями, но они отнеслись к ним несправедливо. Так посмотри же, каков был конец нечестивцев». Ограды, аят 103. Друзья, как вы помните, в двух последних передачах мы выдвинули некоторые вопросы о суре Ограды. В этой программе мы продолжим знакомство с этой сурой. Сура Ограды выдвигает серию вопросов, рассказывает об истории некоторых пророков, как Нух или Ной, Худ, Салих, Лут, Шуайб и, наконец, Муса бен Имран, чтобы показать примеры поучительных историй бывших племен. Сура начинается с истории пророка Нуха, описывая часть его разговоров со своими непокоренными Богу людьми. В аятах суры Ограды говорится о том, что когда Нух был назначен пророком для своего народа, с самого начала призывал к монотеизму, как бесспорной истине, и отрицал идолопоклонство. Нух пытался пробудить дремлющую совесть людей и удержать их от идолопоклонства и его последствий. «Задолго до вас мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ, поклонитесь Аллаху, нет у вас другого Бога помимо Него. Воистину, я опасаюсь, что вас накажут великий, то есть судный день». Ограды, аят 103. Не только Нух, но и все божественные пророки призывали людей к монотеизму и подчинению единому Богу. Этот аят свидетельствует о том, что борьба с диктаторской властью явилась первой и главной миссией божественных пророков в деле восстановления справедливости в обществе. После того, как Муса был послан в качестве пророка, он сразу же отправился к фараону и его придворным. Муса проделал несколько чудес, чтобы подтвердить свою честность и пророчество, однако фараон и его окружение не признали статус Мусы, подвергли его гонениям и репрессиям. Муса сказал фараону: «Воистину, я посланник от Господа, обитателей миров». Ограды, аят 104. Это, в принципе, было первым обращением Мусы к фараону и частью предстоящей борьбы добра со злом. Заявления Мусы означали, что лишь единый Бог является Творцом Вселенной. Это был своеобразный вызов фараону, который привел к неизбежной конфронтации. Муса далее выдвинул свою просьбу. «Мне надлежит говорить об Аллахе только правду. Я пришел к вам с ясным знамением от вашего Господа. Так пошли же за мной сынов Израила». Ограды, аят 104. Одной из целей Мусы явилось спасение племени Израилева из оков пленения и их освобождение из Египта. А без разговора с фараоном это было невозможным, поскольку для борьбы с искажениями и коррупцией, во-первых, надо исправить саму власть в обществе и тех, кто влияет на политику, экономику и культуру. В этом случае прокладывается дорога к исправлению других людей. В то время люди-израильтяне были пленниками местного населения, коптов в Египте. Их эксплуатировали на низменных работах. Муса продемонстрировал два больших чуда, чтобы утвердить свою истинность. Муса бросил свой посох, и он тут же явно обернулся змеей. Ограды, аят 107. Несомненно, превращение посоха в змею – это великое чудо. Однако единобожцы считают это возможным благодаря сверхъестественной силе. О другом чуде его светлости Мусы говорится. Вельможи из людей фараона воскликнули. Воистину, он искусный волшебник. Обсудив вопрос, как противостоять Мусе, они сказали фараону. Не спеши верить Мусе и его брату Харуну. Прими решение об этом позднее. Однако отправь в разные города своих людей, чтобы они привезли к тебе опытных колдунов. Цель фараонов заключалась в нейтрализации чудес Мусы и унижении его в глазах народа, уничтожении его и его брата Харуна, чтобы они не смутили весь народ Египта. Для этого пригласили всех египтян на зрелище. Это само по себе показывает, что фараон был уверен в своей победе. Наконец-то наступил назначенный день, и египетские колдуны принесли скрижали и посохи, внутри которых были особые вещества, благодаря которым под солнцем скрижали и посохи начинали двигаться. Возникла странная картина. Муса один стоял перед колдунами и всей толпой. Колдуны надменно сказали Мусе: «Начинай сам, или мы начнем». Муса сказал: «Вы начинайте сначала». Когда колдуны бросили скрижали, они напугали народ своим волшебством. После этого крик радости прозвучал со всех сторон. На губах фараона и окружавших его вельмож появилась улыбка удовольствия. В это время Мусе был ниспослан аят. «Тогда мы внушили Мусе: брось свой посох». И брошенный посох превратился в змею и стал заглатывать то, что сотворили чародеи. И утвердилась истина, и тщетным оказалось то, что они творили. Ограды, аяты 117-118. После этого великого чуда ситуация внезапно изменилась. Группа людей разбежалась, другие упали в обморок. Фараон и его окружение со страхом и волнением смотрели на то, что происходит, задумавшись о своей мрачной судьбе. Такого поворота они не ожидали. Это был первый удар по основам власти диктатора фараона. Однако еще более сильный удар был нанесен фараону тогда, когда образ борьбы колдунов с Мусой в основном изменился. Наблюдая чудеса Мусы, колдуны пали ниц и преклонились перед величием единого Бога. Они вскричали: «Мы верим в Бога Творца мира, Бога Мусы и Харуна». Фараон и его окружение никак не ожидали такой перемены. Фараон возлагал немало надежд на колдунов в борьбе с Мусой. Однако, несмотря на ожидания, он увидел их в первых рядах уверовавших в Бога. Колдуны поняли, что Муса делает что-то сверхъестественное, нечто превыше волшебства. Поэтому, несмотря на угрозы фараона, они, не опасаясь за свое будущее, открыто признались в вере в Бога. Далее в этих аятах Бог, рассказывая о судьбе фараонов и утоплении его войска в Красном море, показывает, что диктаторские режимы, какими бы могущественными они ни казались, в конце концов будут свергнуты. «Мы обещали Мусе 30 дней и ночей на горе Синай и добавили еще 10. Так что назначенный ему Господом срок составил 40 дней и ночей. И тогда Муса сказал своему брату Харуну: «Будь вместо меня среди моего народа, поступай справедливо и не ходи путем нечестивцев». Ограды, аят 142. После этого аята указывается на Микат, встречу Мусы, да будет мир с ним с Богом, В нескольких аятах после аята 148 говорится о поклонении израильтян золотому тельцу. Пока Муса отсутствовал, находясь на горе Синай, его народ из своих золотых украшений отлил идола для поклонения в виде изваяния тельца, который мычал. Разве они не видели, что телец не разговаривал с ними и не вел их прямым путем? Они стали поклоняться ему, как божеству, и стали нечестивцами. Ограды, аят 148. Долгие годы племя Израилева в Египте видело, как египтяне поклонялись тельцу. Кроме того, когда они перешли реку Нил, поклонение корове народам, проживающим по ту сторону реки, привлекло их внимание. Они попросили Мусу принести им бога, похожего на их идолов. Его светлость Муса подверг их резкому порицанию за такую просьбу. Однако после того, как Муса пошел к Микату бога, он уже 10 дней отсутствовал. В это время человек, которого звали Самири, устроил заговор. Злоупотребляя слабой верой израильтян, он собрал женские украшения, изготовил золотого тельца и призвал народ к поклонению этому идолу. Самири с особой хитростью изготовил тельца так, что изнутри его был слышен голос. Он сказал: «Это ваш бог и бог Мусы». Израильтяне приняли его слова на веру и посчитали, что с ними разговаривает сам Бог. Коран же осуждает их за такое слабоумие. Вы не видели, что телец не может говорить с ними и не способен руководить народом.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с бананом. Оставайтесь с нами. Банан – это высокие, иногда гигантские травы с мощным корневищем и коротким стеблем. Листья очень крупные, их длина достигает от 1,5 до 2 метров. Соцветие напоминает огромную кисть, достигающую приблизительно 1 метра. Плод мясистый, мягкий и приятный на вкус. В начальной стадии созревания плод имеет зеленый цвет, однако после созревания приобретает желтоватую окраску. По традиции бананы принято срывать незрелыми. Окончательное созревание происходит между пшеничной соломой, вследствие чего плоды становятся желтыми и сладкими. Однако в торговле бананы окрашивают в желтый цвет при помощи таких химических веществ, как ацетилен и этилен. Родиной банана являются Гималаи, в частности, тысячеметровые высоты. Однако на сегодня, ввиду вкусных плодов банана, он выращивается в странах с жарким тропическим климатом, в том числе и на юге Ирана. Бананы отличаются высокой питательностью, так что многие считают их полезнее и питательнее картошки и мяса. В 100 граммах банана содержится 100 калорий. Спелые бананы быстро перевариваются.
Поскольку в бананах содержится большое количество витаминов, его применение рекомендуется лицам, выполняющим физический и умственный труд, а также детям и пожилым людям. Следует быть отмеченным, что вследствие длительного хранения бананов на их кожуре появляются коричневые пятна, затем они целиком обретают коричневую окраску, становятся более сладкими и вкусными. Бананы отличаются укрепляющими питательными свойствами. Применение бананов помогает при кашле, хрипоте, оказывает эффективное влияние на развитие организма и регулирует нервную систему. При общей слабости рекомендуется ежедневное применение бананов в перемешку с медом. Однако ввиду наличия в бананах большого количества сахара и карбонатов, этот фрукт противопоказан диабетикам. Следует отметить, что чрезмерное употребление бананов вызывает аллергию и сильную чесотку, а также расстраивает пищеварение и сгущает кровь. Корень бананового дерева имеет вяжущий вкус, обладает глистогоном и укрепляющим свойством, служит возбудителем аппетита. Сок бананового ствола применяется как мочегонное средство. Камедь молодого бананового растения вперемешку с водой устраняет поносы. В некоторых местах банановый сок используется при нервных расстройствах, истерии, эпилепсии и так далее. Для наружного применения следует смешать размятый банан с одинаковым количеством уксуса и лимонного сока. Эта мазь оказывает эффективное воздействие при кожном зуде. Отвар листьев и цветков, а также размятых кусков ствола этого растения вылечивает ожоги и раны. В некоторых районах придерживается такого мнения, что банан улучшает цвет кожи лица и устраняет темные пятна на лице. Для этого следует смешать размятый банан с соком дынных семечек и смазывать им лицом. Дорогие друзья, надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. В следующий раз мы познакомим вас с другим лекарственным растением. Да хранит вас Аллах! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.